Вот, и в прошлый раз мы говорили о том, что вот брак – это одна плоть. Уже не два человека, это одна плоть. Человек это не разделяет. И мы говорили, почему так. Мы говорили, что это Бог так любит, что даже когда народ Божий, Израиль, в частности, духовно прелюбодействовал, грешил, отступал от Бога, Бог все равно его любил. И даже Бог в какой-то момент покинул свой народ, но все равно это, чтобы воспитать свой народ, чтобы они смирились и вернулись в конце концов. То есть Бог, Он как бы не дает, слава Богу, развод навсегда. Он ждет, чтобы люди вернулись, и каждый грешник может покаяться и вернуться. Это любовь Божия, такая сильная любовь Божия. Она покрывает всего, надеется, не перестает никогда. И вот этот характер Божий, и я проводил такую же также мысль, то, что Бог так любит, Христос так любит свою церковь. И поэтому мужья должны любить своих жен, как Христос возлюбил церковь. То есть вот то, что как Бог любит. Теперь мы, поняв эту жертвенную любовь, получив Духа Святого, мы обязаны никак меньше любить наших жен вот этой вот вечной любовью, несмотря на то, что жена может делать ошибки и разные очень трудные бывают ситуации. Но мы, как христиане, если только мы не ожесточены, да? Если только мы не жестны, мы призваны к вот этой высшей любви. И, Максим, открой, пожалуйста, вот эту папку, и там прямо первый файл слева, включи его. Вот, пусть он, да? Вот, и смысл такой, мужчина, женщина, вот два человека, да? И нажми следующую картинку, прям стрелочку нажми. Ну вот они соединяются в браке, да? И это уже не два. Это уже не два, это одна плоть. Мы должны так смотреть, так Бог говорит, одна плоть. Вот там два колечка, это одна плоть, все они теперь, так? Вот мы об этом говорили. Так, и это все было основано на Матфея 19 глава. И вот мы сегодня тоже открываем Матфея 19 глава, с 3 по 10, там есть вторая часть, о которой много спорят. Мы об этом как раз поговорим, об этих деталях, которые спорят. Но опять прочитаем Матфея 19 глава, с 3 по 10 стих. И вы знаете, нам нужна очень большая поддержка по поводу брака. Потому что светские браки, каждый второй распадается. И это лезет все в церковь. Сегодня утром вот только я получил письмо, из которого узнаю, что христианская пара, которая здесь служили, муж был миссионер, она тоже была служительница. 6 лет прожили в браке. Я их знаю, этих людей, да. 16 лет прожили в браке. У нее... по-моему, 5 детей, и вот она сейчас беременна 6-м, и вот там все разваливается, муж хочет развода, винит во всем жену, чуть ли не бьет там ее, ну вообще, в общем, ужас. И это вот это христиане, да, вот. И вот такое это проникает в церковь, действительно, любовь охладевает. И когда мы знаем, что там у каждого есть знакомый верующий, который там развелся, у каждого знает пастора, который развелся, вокруг столько всего, да, и человек, который захочет поступать по Библии, ему будет трудно, потому что вокруг столько людей, которые вроде бы неплохие, которые по-прежнему вроде бы Бог любит, и а что Библия говорит, да, и ну трудно, путаница большая, очень большая путаница. Особенно в протестантских церквях. В протестантских церквях это вот слабая вещь, вот эти браки. Буквально разводятся по всякой причине. И трудно, трудно. Но вот давайте смотрите на текст. Я еще раз прочитаю. 19 глава, с 3 по 10 стих. «Приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей? Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворишь вначале мужчину и женщину, сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будет два одной плотью, одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человека да не разлучает». Все, в принципе, Иисус ответил на этот вопрос, и можно было дальше пойти. Но они не успокаиваются. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с ней? Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женой вашим, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. Женившийся на разведенную прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Вот, одна плоть, так? Иисус сказал, мы об этом много говорили в прошлый раз, очень важно, потому что когда вот эти споры начинаются, люди проскакивают мимо того, что человек, это одна плоть становится, то, что Бог сочетал, человек не различает, люди это проскакивают, начинает приходить, находить всякие извинения, да, но это вот, да, но есть исключения, да, и в принципе люди забывают, а что же это значит одна плоть, что значит, что Бог сочетал, человек не разлучает. И вот мы в прошлый раз концентрировались на этом, и я приводил примеры самого Бога, как Бог любит свой народ, как Бог любит свою церковь, и как мы, мужья, должны любить своих жен. А израильтяне, они очень много подводили Бога, они очень грешили и духовно прелюбодействовали под каждым ветвистым деревом, как там говорится. Да? Ну, то есть очень противная история, но Бог продолжает любить, и мы воспеваем эту Божью любовь. Итак, вот это была основа. Теперь мы поговорим по поводу вот этого 9 стиха, из которого спорят. Смотрите, здесь используется слово «прелюбодеяние» 3 раза. Так, 9 стих, я еще раз прочитаю. «Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, женившийся на разведенной прелюбодействует». Итак, здесь ситуация, когда прелюбодеяния не было. И Иисус описывает эту ситуацию. Не за прелюбодеяние. Видите вы это? Кто разводится с женой не за прелюбодеяние. Конечно, вот люди концентрируются не за прелюбодеяние, они хватаются за эту фразу, и все, и начинается. Но давайте посмотрим, что Иисус хочет сказать. Вот эта ситуация в 9 стихе. Прелюбодеяния не было. На момент развода прелюбодеяния не было. Видите вы это в тексте? Так, потом мы будем говорить, что это значит или не значит, да? Но вот эта ситуация, 9 стих, прелюбодеяния не было. Ну, ситуация таких полно. 40-45 лет, мужчине, кризис средний возраст, и христиане тоже с этим. И тоже полно примеров. Люди прожили 16 лет, вот как я только что говорил, 20 лет, семья, служили, и вот как бес в голову ударяет. Люди разводятся. Не обязательно он уходит к другой, просто разводится. Вот, ну, много примеров, к сожалению. То есть это не какая-то выдуманная ситуация. Прелюбодеяния не было. И вот они развелись, так? Вот эта ситуация, которую мы сейчас будем рассматривать. Надо внимательно посмотреть на это, что Иисус говорит по поводу этого, да? Максим, включи, пожалуйста, следующую картинку, пожалуйста. Вот одна плоть у нас, так? И вот теперь появляется другой. Другой мужчина, другая женщина там справа, да? Что Иисус говорит? Иисус говорит, давайте про мужчину, да? Про мужчину. Вот мужчина и женщина. Одна плоть, да? И вот давайте подумаем про мужчину сейчас. Будем говорить, что Иисус говорит про этого мужчину. Он, значит, развелся, он не совершил прелюбодеяние, жена тоже не совершила прелюбодеяние, просто они развелись там, да? Второй брак, Иисус говорит, это не является браком, это является прелюбодеянием. Вот здесь говорится, женившись на другой, прелюбодействует. Вот эта вот связь, это является прелюбодействием, эта связь является грехом. Иисус четко говорит, ты развелся, женишься на другой, мужчине он говорит, ты прелюбодействуешь. Вот это 10 стих, то есть 9 стих. Смотрите внимательно на текст. Тот прелюбодействует, тот прелюбодействует, это Иисус говорит, так? Значит, есть состояние истинного брака, благословенных взаимоотношений между мужчиной и женщиной, а это брак, да? Есть прелюбодеяние, неблагословенное. Есть состояние праведности, есть состояние греха. Есть состояние брака, есть состояние прелюбодеяния. Вот этот человек, который, мужчина, во второй раз женился на другой, это не является браком с точки зрения Иисуса. Он говорит, это называется состояние прелюбодеяния. Это есть не брак, это прелюбодеяние. Иисус говорит, тот прелюбодействует. Тот прелюбодействует. Это является грехом. Если это грех, если это не вот эта вот связь является грехом, если это не, если это грех, что мы сделаем с грехом? В грехе надо прежде всего покаяться, да? И если в данном случае восстановить то, как правильно, да? В данном случае, раз это грех, это не является браком, муж должен вернуться к жене, которую он оставил по каким-то причинам, не знаю. Может, она там располнела, может, она там, не знаю, ну, разные всякие трудности бывают. Человек грешен, за 16 лет накопилось каких-то обид там, потерялась там искра. Разные причины, это не нужно, все это мы с этим видим. Так вот, вот этот брак, Иисус говорит, текст, смотрите, это тот прелюбодействует. Тот прелюбодействует. Хорошо, он должен покаяться, должен вернуться вот в это состояние одной плоти, вернуться к жене, потому что вот та его жена, которую он оставил, это является единственным для него, одна плоть. Человек не должен это разрушать. Вот эта вот женщина, она не может разрушать, она не должна разрушать этот благословенный брак. Человек не может разлучать, Бог это соединил, никто. Человек не может, другая женщина не может. Хорошо. А может быть, он ушел от нее, живет с этой? А он может, дал разводное письмо, развод оформили или нет? Неважно. С точки зрения Библии, развод они оформили, или они свидетельство о браке у него второе. Неважно. С точки зрения Библии, тот прелюбодействует. Вот этот человек, который развелся не за прелюбодеяние, то есть жена ему не изменяла, он написал разводное письмо, и думает, что все нормально. И Иисус ему говорит, ты прелюбодействуешь. Ты прелюбодействуешь. Для фарисеев, конечно, это был шок. Потому что тогда тоже писали эти разводные письма и все. То есть, понимаете, люди смущаются и говорят, ну человек вступил в брак, он уже давно там живет. Иисус говорит, прелюбодействие. Это не является браком. Есть одна плоть, состояние одной плоти. Муж и жена, это разделено не было с точки зрения Бога. Государство – это другое дело. То есть никакие бумаги, никакие разводные письма Иисус в счет не берет. Это является состоянием прелюбодеяния. А если родился в этих греховных взаимоотношениях родился ребенок, второй ребенок, тогда что? А что это меняет? Что это меняет? Иисус сказал, это прелюбодейство. А если это прелюбодейство, если это грех, в нем надо покаяться и восстановить, как должно было быть. Грех есть грех. Это состояние прелюбодеяния. Вот текст это говорит. Вы видите? Женится на другой, прелюбодействует. А интересно. Ну, хорошо, он покаялся, послушал нашу проповедь, вернулся к жене. А эта женщина, да, с которой он прелюбодействовал, она была в браке? Она может повторно выходить замуж? Она может. Потому что для нее это не был браком. Это было для нее прелюбодеяние, для нее это был блуд. Это было плохо, это было мерзко, она должна покаяться. Но она не была в браке никогда, по словам Иисуса. Это было состояние прелюбодейства. Есть состояние брака, есть состояние прелюбодейства. Видите, в этом тексте Иисус об этом говорит. И это основано не просто на 9 стихе, это основано на том, что Иисус сказал, вначале так не было. Это одна плоть, человек не разлучает это. Понимаете? Ну хорошо, с мужчиной разобрались, здесь говорится, что ты прелюбодействуешь. Да, ты развелся там причинам, но ты прелюбодействуешь и женишься. Так? Повторно. Теперь поговорим, будем смотреть на этот же текст и поговорим про женщину. Да? Она, допустим, встречается с другим мужчиной, начинает жить вместе. Может быть, они оформили в ЗАГСе брак вот этот вот второй. Что Иисус говорит? Иисус здесь говорит дальше в конце 9 стиха. Женившийся на разведенной прелюбодействует. Женившийся, вот этот другой мужчина, на этой женщине, он прелюбодействует. Это не является браком с точки зрения Иисуса. Это является грехом. А что надо делать, когда грех? Покаяться и восстановить, как правильно. Невозможно покаяться и продолжать в этом. Это состояние прелюбодеяния. О, Господь, прости. Если ты просишь прощения, то ты вернись в это истинное состояние одной плоти. То, что нельзя было разлучать изначально. А то это как вор скажет, ой, Бог, прости меня, и будет продолжать воровать. Нет, он должен перестать воровать. А в некоторых случаях в Ветхом Завете он должен был в 4 раза восстановить то, что он украл. Теперь обратите внимание, вот здесь что интересно, очень важно. Вот эта женщина, мы должны не забывать, что тогда, в те времена, мужчина превалировал, женщины не подавали на развод. Мужчина подавал на развод. Разводы они были, да, это было плохо, но было такое общество, что женщина, ну, не подавала на развод. У нее не было такого права. Мужчина имел подавать на развод. Понимаете, вот так это было. То есть, в этой ситуации никто распада брака, никто из них как бы не прелюбодействовал. Но инициатором развода был муж. И это видно в тексте. Кто разводится, не за прелюбление, кто разводится. То есть, мужчина, он является инициатором Ну, такое общество было. Значит, женщина, она не была инициатором этого развода, она с этой точки зрения невиновная сторона. Вот обратите на этот стих, на эту модель. Мужчина был инициатором развода, женщина не была инициатором развода, она как бы невиновная сторона. Она, может, и не хотела уходить, муж от нее ушел, потом другую нашел, может, не нашел, неважно. Он ушел от нее, теперь она осталась одна, она невиновная сторона, муж от нее ушел, видите это, понимаете? Но Иисус говорит, что вот на такой невиновной, но разведенной, если женится мужчина на ней, то этот мужчина прелюбодействует. Для этого мужчины это не является браком. Ну так понятно, и для этой женщины тоже это браком не является. Это состояние прелюбодеяния. Для, обратите внимание, для вот этой так называемой невиновной стороны, для женщины. Иисус говорит, женившийся на разведенной прелюбодействует. Это не будет состоянием брака. Это будет прелюбодействием, будет грехом. А в грехе надо покаяться и восстановить как правильно. Вот еще раз повторю, вот эта ключевая вещь, которую люди игнорируют, они как бы не дочитывают до конца 9 стиха, кроме вины и прелюбодеяния. Ну все. И дальше они не видят, что если логику включить, женившийся на разведенной, женившийся на невиновной стороне, это не является браком, это прелюбодеяние. Мужчины прелюбодействуют, а прелюбодеяние никогда не бывает одного. И значит, женщина вот эта, которая невиновна была, как бы оставлена мужем, она прелюбодействует. Понимаете? Она не, как бы невиновная сторона. Но Иисус говорит, женившийся на разведенной прелюбодействует. Там даже в Матфея 5:32 там говорится, что когда муж развелся, то он дал вот этой невиновной стороне повод прелюбодействовать. Да? То есть, если женщина воспользуется этим поводом, да, который муж дал, не надо было, конечно, так делать, это плохо. Надо никому вообще не давать, чтобы люди спотыкались. Ни в коем случае наша задача помогать людям, а не спотыкать их. Ни в коем случае. Нам нужно, чтобы эти малейшие, они не споткнулись. Соблазны, они придут. Они придут, но горе, через кого они приходят. Понимаете? Разводов будет полно, но горе, если муж подает повод, оставляет жену, он подает повод ей разводиться. Если она продолжит в этом, это будет прелюбодеяние, это будет грех. Она должна покаяться и вернуться вот в это истинное состояние брака. Одна плоть, муж и жена. Второй брак не является браком. Человек да не разлучает. Дети родились, какой-то любовный треугольник. Иисус говорит, человек это не разлучает, Бог это соединил. Ничто, вот этот первый брак, вот эти два кольца, не должно разлучать. И мы говорили в прошлый раз, пока смерть не разлучит, пока смерть нас не разлучит. Все, кого я женил, все это говорили. Оказывается теперь, что не все с этим согласны. Я уже сказал, согласны, не согласны, вы дали клятву, все. Ищите теперь пасторов, которые другую клятву вам дадут. Уберут этот, пожалуйста. Но все, вы дали же клятву. Вы будете клятву преступниками. Одну в жизни клятву вы дали, вы ее должны держать. Все. Так что, если кто-то не согласен с тем, как я учу, и хочет пожениться в этой церкви, я так, если вы не говорите, пока смерть вас не разлучит, если вы не принимаете вот это одна плоть, и все, пока смерть не разлучит, тогда я не буду, потому что это, я буду подавать повод ко греху и... Нет, просто вот я говорю, моя позиция принципиальна. Пока смерть не разлучит. Итак, обращаю в эту ситуацию, потому что очень важно. Женщина, она как бы невиновная сторона. Но если она невиновна, пусть ее бросил муж, она выходит замуж, это не является браком, это прелюбодеяние. Иисус это говорит, женившийся на разведенной прелюбодействует. Так. Итак, на момент развода прелюбодеяния не было. 1 Коринфянам 7:39 говорится, простой закон, Павел говорит там, жена связана с законом, доколе жив муж ее. Вот просто так он подытоживает. Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Жена связана с законом, доколе муж жив ее. Если умрет, свободно выйти. Господи, но свободно выйти. Но пока муж, при живом муже, Павел говорит временно, называется прелюбодейство. Но четко сказано. Зачем какие-то фарисейские лазейки находить, вот как эти фарисеи? Зачем это делать? Итак, это была ситуация, когда развод произошел не за прелюбодеяние на момент развода. Теперь посмотрим ситуацию, здесь говорится не за прелюбодеяние, когда развод произошел из-за прелюбодеяния, так, из-за блуда. Может быть, Иисус допускает, вот что вопрос люди задают, может, Иисус допускает, да, Иисус не против разводов, но если кто-то совершил прелюбодеяние или продолжает в этом прелюбодеянии, может быть, тогда разводиться можно, да? Может быть, вот эти слова об этом говорят? Например, муж, они жили в браке, муж нашел молодую, ушел к ней, все, оставил, развелись, она не хотела разводиться, развелись, все, живет, а может, там другие дети родились в этом браке. Жена, она невиновная жена, да? Муж ей изменил, и не то, что изменил, все, он ушел, не хочет каяться, ничего, да? Он ушел, там, женился на другой. Она невиновная сторона, муж ей изменил, но может ли она повторно, вот эта невиновная жена, которую обманул муж, которую предал муж, может ли она повторно жениться? А мы уже рассмотрели эту ситуацию. Вот в этой ситуации, в 9 стихе, жена была невиновна, и если она повторный раз женится, это будет прелюбодеяние. Понимаете? Ничего не меняется, если муж на момент, если они развелись из-за прелюбодеяния, если он ушел к другой и живет в сожительстве или оформили брак, ничего не меняется, понимаете? Вот надо посмотреть наконец вот это 9 стиха и понять, что женщина невиновная сторона, потому что что говорится? Она пострадала, она невиновна, что ж ей теперь одной оставаться? Ну а что Библия говорит? Женившись на разведенной прелюбодействии, ее второй брак, вот этой невинной стороны, неважно, было ли прелюбодеяние, не было прелюбодеяния на момент. Она, прелюбодействие, не будет являться браком. Мы разобрали эту ситуацию с невинной стороной. Вот я вам говорю, в 9 стихе говорится ситуация, описывается ситуация, что не было прелюбодеяния. То есть муж оставил, жена невиновная сторона. И вот про эту невиновную сторону говорится прелюбодеяние. Я специально повторяю, братья и сестры, я специально так повторяю. Если мы вот концентрируемся на мужчине, вот в этом стихе, да, то тогда действительно может появиться как бы лазейка или мысль, что ну, разводиться можно, если прелюбодеяние есть, да. Я согласен, да. Но если мы посмотрим на конец 9 стиха, где говорится про невиновную сторону, что если она, жена невиновная, повторно выйдет, это будет прелюбодеяние. Тогда понимаем, что Иисус нисколько здесь не дает лазейки для развода. Кроме смерти супруга или супруги, как мы раньше говорили. Понимаете? Надо, не надо зацикливаться, вот, кроме вины прелюбодеяния, да, не за прелюбодеяние. Надо посмотреть, что до конца говорится. Женившись на разведенной, на этой как бы невинной стороне, прелюбодействует. Итак, невиновная сторона, по словам Иисуса, она не должна вступать в повторный брак, иначе это будет прелюбодеяние, это не будет являться браком. Скажите, можно ли делать грех, если с вами поступили несправедливо? Ну, например, я помню, в начале 90-х я ехал на машине, проехал светофор на зеленый, там уже недалеко от своего дома, и когда я уже заканчивал перекресток, я увидел, что светофор переключился на желтый. Я не нарушил правила, я проехал на зеленый. Желтый, в самый конец он буквально. Меня останавливают два гаишника буквально, которые впереди стояли 100 метров. И я думаю, они хотели докопаться до меня, потому что они спрашивали, там, где я работаю. Там. Это было начало 90-х. Они хотели понять, сможешь ли за меня деньги взять или нет. Вот. И в общем, меня, я не помню, оштрафовали они меня. И мне было обидно, что я проехал на зеленый. Я проехал на зеленый. Почему они мне говорят, они мне обвиняли, что нет, ты проехал на красный. Мне было обидно. Значит, что они, эти гаишники, со мной несправедливо поступили, я теперь должен нарушать правила. Да, конечно, нет. Конечно, нет. Если поступили несправедливо, это не повод для меня нарушать закон, поступать неправильно. У меня украли кошелек, что будет правильно, если я украду у другого деньги. Нет, конечно. Да нет, конечно. Есть закон о воровстве, понятно. Есть закон о браке при живом муже. Называется прелюбодейство. Есть закон. Жена связана с законом, доколь муж жив ее. Если, потому что, понимаете, идет такое давление, но она несчастная. Она одна, она ни в чем не виновата. Почему она должна страдать? Это идет от того, сила этого аргумента, сила этого давления на нас, а идет от того, что человек считает, что посвятить свою жизнь Богу в служении, как Павел послужил, это что-то такое слабое. Если у тебя нет мужа, если нет жены, человек смотрит, ты не можешь быть счастлив. Вот сейчас современное понимание, все нацелено на человека, чтобы человек был счастливый. И отсюда идет аргументация в церквях. Она будет несчастна. А Бог есть Бог любви. Ну, конечно, Он не хочет, чтобы она страдала. Кто сказал, что она должна страдать? Она будет служить Христу без отвлечения. Кто сказал, что это хуже? Кто сказал, что это хуже? Библия так не говорит. Но сатана, современный гуманизм именно это и говорит. Это пролазит в церкви. Вы знаете, как очень популярна вот эта проповедь Евангелия процветания. Вот на все, все на этом построено. Но Бог хочет, чтобы мы были состоятельны, чтобы у нас была карьера. Бог хочет это. Бог, Бог любви. Ты только верь, молись, и все так будет. И вот и люди идут, и слушают. Оказывается, Бог хочет, чтобы я был счастливым. Бог хочет, чтобы мы были святы. Бог хочет, чтобы мы были святы. И эта святость Бога, она не всегда идет параллельно с тем счастьем, как мы пытаемся понимать. Ну ладно, это я буду в следующий раз. Мы в следующий раз будем говорить еще 1 Коринфянам 7 главу более подробно рассматривать. Мы к этому вернемся. Сейчас я хочу сказать, что вот эта невиновная сторона, она не должна нарушать закон. Она не должна прелюбодействовать тоже. Потому что там ее предали, поступили. Вот. Но я говорю, невиновная сторона. Но вот вообще-то это чисто... Нельзя так тоже говорить. Потому что в браке, в разводе, скорее всего, обе стороны виновные. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Конечно, если муж ушел к другой, понятно, что это главное его вина. Ни в коем случае мы не хотим сказать, что жена, она... Это ее полностью вина. Нет. Но... Это вина обоих, если происходит развод, в той или иной степени. То есть понятие невиновная сторона, она как бы, она условна. Например, муж не оказывал внимания своей жене, ласковых слов давно не говорил, с сексом уже тоже как бы проблемы. Ну, знаете, как получается, работа, ну, не, уже не то, как, нету этой искры, да, но муж не изменяет. Он не проявляет вот этой любви, да. И жена чувствует этот недостаток. И вот она встречается с человеком, с мужчиной, который оказывает всю эту ласку, все это внимание. Отчасти это вина мужа, что жена попала в такую ситуацию, что она голодна по этому вниманию. И вот она встречает этого мужчину, пошла там на прием к стоматологу. Стоматолог, такой мужчина, так говорит. Он прикоснулся ко мне, я почувствовал себя женщиной. А с моим мужем я такого уже 5 лет не чувствовал. Но это отчасти вина мужа, что он не являет эту ласку. Да, это отчасти его вина. Теперь жена развелась, ушла к стоматологу или кому-то, неважно, ушла. Да, это ее грех. Но муж говорит, смотрите, какой я хороший. Она ушла от меня. В этом есть лукавство, это тоже его вина. Он давал повод ей прелюбодействовать. Или то же самое, жена не следит за собой. Тоже. Раньше она, муж приходил с работы, она улыбалась, обнимала, это было для нее видно, очень важно. Теперь все это изменилось. Она усталая постоянно, в детях, там, еще в чем-то. А муж не получает внимания. Муж не получает внимания. Ну, конечно, муж должен понимать, но... Когда это идет годами, да, 16 лет, да, вот в браке, муж чувствует, а чего, нету никакой любви. Жена тоже виновата, что она своим невниманием, отсутствием вот этой вот спонтанности, этого того секса, который был, тех взаимоотношений, которые были, она тоже виновата, она дает повод мужчине. И мужчина встречает женщину молодую, все, ему в голову ударяет. Конечно, жена может сказать... прийти, и она будет, эта женщина будет нам давать вид, что она пострадавшая, она несчастная, она была верна, она заботилась о детях и все такое. Она нам не скажет, да. Но это тоже отчасти ее вина, то, что она не давала этого внимания мужу. понимаете? То есть нет, вот нельзя так сказать, виновны, невиновны. Все отчасти виновны. Все отчасти... А вы знаете, грех, он очень изощрен. Здесь говорится про фарисеев, да? Фарисеи, они были, да не только фарисеи, и мы тоже. Нам нужно сторониться вот этого фарисейской закваски. Очень много фарисейства сейчас, не только много каких-то там фарисеев, в нас этих фарисейских тенденций тоже много, нам с этим надо бороться. Что делали фарисеи? Они шли в храм не столько поклониться Богу, не столько потому, что они любили присутствие Бога, молиться, ходатайствовать. Они шли в храм, потому что они были праведные, эталон образца, на них смотрели, расступались, на первые места их сажали, и они ходили в храм, и как они молились? Хорошо, что я не такой человек. Я себя чувствую хорошо, вот не как этот мытарь, прелюбодеи, воры, убийцы. Я с мяты даже десятину даю. И он чувствовал себя хорошо, вот этот фарисей, за счет того, что другой человек падает. Вот это вот фарисейство, да? Иисус предупреждает, такого не должно быть. Возвышать себе за счет другого. И вот некоторые люди, им нравится быть вокруг других людей, потому что они видят, здесь все такие заблуждаются, а вот я один такой. Это плохо, это такой, знаете, грех, который так засел, его трудно самому даже увидеть. И вот примерно подобные фарисейские закваски, они проходят в брак. Женщина ушла с другим мужчиной, допустим, не ушла, осталась на какой-то вечеринке, выпила много, домой не вернулась, мужу там пришлось под утро ехать ее забирать. Посмотрите, какой муж, какой он верный, как он прощает. А на самом деле муж смотрит на такую жену, у него нету любви. Он просто делает по-фарисейски правильно, потому что ему нравится, что жена такая вот падшая, а он такой святой, такой спаситель. Любви нету. И жена такая, она будет чувствовать, что любви нету. Просто вот это фарисейство, понимаете, это фарисейский дух, он заметен. Нельзя подменять вот эту любовь этим фарисейством. И то же самое с женщиной. Это очень распространено, женщины. Муж алкоголик, деньги все пропивает, но она чувствует себя, что она такая спасительница, тянет всю семью на себе, она чувствует свою цель, и тоже любви нету. Она не уважает своего мужа, она не любит своего мужа, да? Но она остается с ним, потому что она чувствует вот эту праведность. Это тоже плохо. Я ни в коем случае не говорю, что нужно разводиться, но надо избавляться от этого фарисейства. Но люди не говорят про это фарисейство и пытаются выдать себе, что они бедные пострадавшие. А на самом деле они позволили любви уйти, а фарисейскому духу зайти. Понимаете, как в браке происходит. А потом буду всем рассказывать, я пострадавший, муж мне изменил. О, какая у меня жена, молитесь, пожалуйста. О, какой у меня муж, пьет. А я вот молюсь, хожу, посмотрите, как мне трудно. И вы можете это не заметить, но Бог это видит. И муж это тоже в конце концов, это не любовь, это одна религиозность. Он и будет продолжать пить на зло. Грех, он может быть очень извращенный. То есть нельзя сказать, что нету невиновной стороны. Есть разные ошибки, разные грехи, которые делают браки виновным с обоих сторон. Есть вот этот фарисейский дух, нужно сторониться, нужно сторониться. Фарисейские лазейки, да. Вот фарисеи, он не любил свою жену, не знаю, там, может, он просто ждал, пока она изменит ему, чтобы он раз, теперь повторно женился. Вот это фарисейские лазейки наделали тогда, и Иисус им говорит, одна плоть человек да не разлучает. Человек да не разлучает. Посмотрите на Нагорную проповедь. Там Иисус первый раз сказал, что кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Там Иисус сказал, Нагорная проповедь, да, Матфея, 5 глава. Разве там невысокие стандарты? Вот если вцепиться в 9 стих, причем в одну фразу, не за прелюбодеяние, да, то может казаться, что можно разводиться за прелюбодеяние. Да? А под прелюбодеянием как подразумевается? Люди разводятся без каких-то причин, да, в смысле не было блуда. Что происходит через 3-4-5 лет? Что происходит? Кто-то из них в конце концов выходит замуж, женится повторно, да? Что называется прелюбодеянием по Иисусу. Та другая сторона говорит, а все, муж у меня женился, но теперь я могу жениться. Вот это вот лазейки, да? Лазейки эти. И вот если посмотреть на контекст Библии, то, что мы говорили очень много в прошлой проповеди, если посмотреть на Нагорную проповедь, какие там высокие стандарты. О каком разводе там речь идет? Вы что? Любить врагов, там говорится. Подставить щеку, да? Не смотреть с вожделением, иначе тоже грех, как и прелюбодеяние. Если правый глаз соблазняет тебя, вырви. Не гневаться на брата, иначе ты будешь как убийца. Там высоченные стандарты в Нагорной проповеди. Высоченные стандарты святости. И потом говорится, что мы призваны быть совершенными, как совершенный Отец наш Небесный. Мы в прошлый раз говорили, Бог, Он так любит, и Он не разводится. А мы иногда очень грешим перед Богом. Очень. Но Бог нас любит, и будьте совершенны, да, как совершенный Отец ваш Небесный. Да. Если ваша праведность не произойдет фарисейской праведности, то Царство Божие, оно в опасности для вас. Вы можете его не достичь, Иисус нам говорит. Отец любит и не разводится. Учение Иисуса о браке, оно очень строго. И ученики там, в 19 главе, они поняли эту строгость. Если такие обязанности, лучше не жениться. Они поняли, что это очень строгое толкование. То, что Моисей там разрешил, это было не как совершенная Божья воля. Это было позволение из-за жестокосердия это было. Люди спорят, а что в Ветхом Завете, из-за чего в Ветхом именно Завете можно, из-за чего можно было разводиться, да? Одни говорили в те времена, школа Гилея это, по-моему, была, по любой причине, плохо готовят, ну, просто тебе не нравится, ты находишь что-то там свое противное, неважно, пиши письмо, все нормально. Другие, более строгие, Шамей, по-моему, так его звали, считал, что только разводиться можно, разводное письмо давать по поводу, когда, ну, когда блуд, прелюбодеяние, жена или согрешила один раз, или ушла. Вот. Но неважно, какие там были споры, Иисус говорит, это было допущено по жестокосердию. Даже если взять эту школу строгую, которая не разрешала разводиться, кроме вины прелюбодеяния. Даже это, Иисус говорит, это было дано по жестокосердию вашему. Сейчас мы увидели любовь Христа на кресте Иисуса, распят за наше прелюбодеяние духовное, за наши грехи. Но мы получили Дух Святой. Мы не имеем права быть жестокосердными. Теперь мы должны жить в этой святости. Все, тогда это было позволение, это не было совершенно. Вначале не было так. Это было жестокосердие. Не цепляться вот за это слово, не за прелюбодеяние. Посмотреть весь 9 стих, а точнее посмотреть с 3 до 10 стиха, посмотреть Ветхий Завет, посмотреть всю Библию от и до, и увидеть, что любовь Божия, Бог не разводится навсегда. Бог хочет, чтобы человек покаялся и вернулся. И весь Израиль спасется. Бог не оставил свой народ. Он не оставил, он не развелся с ним навсегда. Те, кто использует, потому что я проповедовал в прошлый раз, и мне буквально в понедельник пришло письмо, где ссылается на какую-то книгу какого-то христианина, который использует вот это место, типа, где разводное письмо, ты мне больше не жена, ну, как бы в Иеремии говорится. Да, но в той же главе Иеремии, по-моему, это 3 глава, если посмотреть всю 3 главу, говорится, что настанет время, народ Божий покается, он вернется, и Бог говорит, вернись, отступница, вернись. Это желание Бога, он не разводится навсегда. Ему не стал Израиль противен. Он восстановит свой народ. Весь Израиль спасется. Весь Израиль спасется. Это клятву Бог дал Аврааму. Бог держит свои клятвы, даже если народ его не верен. И мы должны держать брачные клятвы, даже если жена мне не верна. Это если только мы не ожесточены. Если только мы не ожесточены. И вот смотрите. Фарисеи вот здесь, в 19 главе, они искушали Иисуса, здесь сказано в 3 стихе. Что значит? То значит, им не важно было учение, они у них свое было, для них было, их надо было как-то поставить Иисуса в невыгодное положение. Да, вот тогда они собрали вот этих людей, которые официальными лицами считаются там в Иерусалиме, следят за налогами, за порядком и подчиняются римской власти. И спрашивают, позволительно давать подать кесарю нет. Они хотели подставить Иисуса. Да. Примерно здесь тоже такая же ситуация. В 3 стихе искушали его. Они искушали его. То есть не то, чтобы они там истину хотели знать. А в чем дело? Мы помним, что Ирод, да, был там, да? Ирод уже одного, кто его обличал, Он уже посадил в тюрьму, потом убил Иоанна Крестителя. Помните, да? Иоанн Креститель обличал Иродов за этот второй брак, который не является праведным браком. Он его обличал, да? И вот примерно то же самое эти фарисеяне делают. Они хотят, чтобы Иисус сейчас высказался за, да, строго. И тогда Ирод про это услышит, и Ирод тоже погубит Иисуса, как он погубил Иоанна Крестителя. Вот цель их была. Вот их цель была. Иисус им говорит, четко, ничего не боясь. Это было позволено по жесткосердию. И это был такой, как бы, ответный укол этим фарисеям. Ирод, все знали, что Ирод очень жесткосердный, очень жестокий человек. Он поступил так с Иоанном Крестителем, очень жестокосердный был человек. Все это знали, фарисеи это знали. И теперь, оказывается, Иисус им говорит, что это было допущено по жесткосердию. То, что произошло с Иродом, это его жесткосердие. Вы что, вы тоже такие же, как Ирод? То есть это было вообще оплеуха для них. Для фарисеев это было оскорбление. Как, мы как Ирод? Да нет, да мы праведники, да мы святые. Ничто, ни в коем случае, что ты нас с Иродом сравниваешь? По жесткосердию это было дано. Вот он, этот ответ фарисеям. Они его искушали, а Иисус, часто, когда на него, на Иисуса нападали, он в ответ нападал. По жесткосердию. Вот, Ирод был жестокосерден. Вы что, тоже как Ирод? Человек хочет развестись, повторно вступить в брак. Он что, жестокосерден такой же, как Ирод? Ну, вот смотрите, я уже заканчиваю. Максим, включи, пожалуйста, последнюю страницу. Вот эта ситуация в 9 стихе, в 19 главе, в 9 стихе. У него есть библейский пример. И мы сейчас на этом библейском примере увидим, какая была реакция. Смотрите, что произошло. Марка, 6 глава, откройте со мной, пожалуйста. 6 глава Марка, 17 по 18 стих. Эта ситуация, она описана в Библии. «Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего». Не должно тебе иметь жену брата твоего. Вот он этот был брак Филипп и Иродиада. Да. Филипп, он как бы, почему такое произошло? Филипп, он меньше как бы власти имел, а Ирод, он более как бы значим был по власти. Да. И по всей видимости, Иродиада, она вот использовала все, чтобы по лестнице там своей, как она представляла, взойти наверх. И она увидела Ирод более перспективный, более богатый, больше у него власти. Ну ладно, я спекулирую. Неважно. Филипп и Иродиада. Вот их брак. Так? И что делает Иоанн Креститель? Он берет и обличает Ирода за то, что тот женился на Иродиаде. И он говорит, что это прелюбодеяние. Ты не должен иметь жену брата. И Иоанн Креститель не сказал, тебе не должно было жениться, он сказал, тебе не должно иметь в настоящее время. Это прошло, может, 5 лет прошло, Ирод и Иродиада, они вместе. И Иоанн Креститель их обличает. И за это он даже поплатился головой, он не отступил. Да? Теперь, смотрите, Филипп, невиновная сторона же. Невиновная сторона. Жена ему изменяет, жена прелюбодействует. По словам Иоанна Крестителя, это прелюбодеяние. Не должно тебе иметь жену. Сейчас ты не должно иметь. Ты должен покаяться. А раз тебе сказано не иметь, значит, ты должен ее отпустить. Ты не должен ее иметь при себе. Она не твоя жена. Она по-прежнему жена брата. Видите, в тексте Иоанн Креститель говорит, жена брата. Прошло 5 лет, а он по-прежнему считает, что жена Ирода, вот эта Иродиада, она является женой Филиппа. Одна плоть. Человек да не разлучает. Иоанн Креститель, он придерживался такой же точки зрения, что нет никакого развода при живой жене или муже. И за это он поплатился. Филипп – невиновная сторона. Может ли Филипп выйти повторно, то есть жениться повторно, раз его жена ему изменяет, она ушла, она предала его, она живет с его братом, живет в прелюбодеянии. Может ли он жениться второй раз? Он – невиновная сторона. Матфея 19 глава, я провел много времени, показывает, что невиновная сторона повторно жениться не может, потому что она по-прежнему связана вот этой одной плотью. И Иоанн Креститель хотел, чтобы Ирод покаялся и вернул жену Филиппу. Если Филипп возьмет себе жену, а Иродиада захочет покаяться и поступать по святости, это будет очень трудно, если он уже что, возьмет жену. Вот то, что произошло с Иоанном Крестителем, как раз об этом написано и Матфея 19 глава 9 стих. Вот та же самая ситуация. Иоанн считал, что Иродиада по-прежнему жена, является женой Филиппа. Не должно тебе ее иметь. Жену брата. Жену брата. Жена чья была? Брата. Она не была Ирода, она была женой Филиппа, который был брат Ироду. Видите это? Иоанн, конечно, был принципиальный человек. Удивительно, что и зачем он об этом говорил? Мог бы проповедовать о каких-то других вещах. Нужно было... Вот, он же, этот Ирод, он сумасброд, он жестокий, бесполезно. Ты только себе проблемно живешь, Иоанн. Но Иоанн поступает свято, потому что его Бог святой. И вот что ему это стоит. Уж он точно невиновная сторона. И он так пострадал. И мы хвалим. И Иисус говорит, не было такого пророка рожденного, да? Вот наш пример. Иоанн Креститель. А не тот человек, который прожил 16 лет и оставляет свою жену, и продолжает служить. И люди говорят, ну смотрите, у него же плод есть духовный. Он же помогает духовно людям. Ну а она что, несчастна с 5 детьми? Чего ей одной, да? Женившийся на разведенной прелюбодействует. Итак, мы в прошлый раз говорили, основа, то, что двое становятся одной плотью. И пока муж и жена живы, все. Потому что при живом муже называется прелюбодейством. А сегодня мы говорили, вот это трудное место, которое люди пытаются в 9 стихе, цепляют за эту фразу, не за прелюбодеяние, и считают, что теперь можно разводиться по этой причине. Но я показывал вам в конце 9 стиха, что женившийся на разведенной, невиновной так стороне, он тоже прелюбодействует. Поэтому, как бы с нами ни поступили, брак остается браком. Мы в следующий раз будем еще больше говорить про это. 1 Коринфянам 7 глава, прям целая глава там. Вот. Но сейчас я просто еще раз хочу повторить, что вот слова Иисуса, они не в 9 стихе его суть. Его слова вот в эти, в 5 и в 6 стихе. Оставят человека отца и мать, приепся к жене своей, и будут два одной плоти. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает. А как Бог разлучает? Бог разлучает браки? Как? Правильно. Вот это единственное. Это единственное, как Бог разлучает. Все остальное от человеков. И человеки не должны это делать. Люди не должны это делать. Жена связана с законом, доколе жив ее муж. Очень просто. Очень просто. Если только мы не ожесточены. Если только мы не ожесточены. Я вам честно скажу. Мое мнение... Оно не очень распространено в протестантских церквях. 100 лет назад, 200 лет назад было проще. Сейчас повал. Разводится по любой причине. Если только мы не ожесточены. И вы знаете, вот Иоанн Креститель. Он был чудаком. Он был чудаком. Но Библия хвалит его. И я считаю, и я вас призываю, лучше идти вот этой узкой дорогой. Лучше идти узкой дорогой. Потому что в конце концов мы дадим ответ, в конце концов, перед Богом. Мы дадим ответ. Я не хочу сказать, что человек не спасенный, да, если он так развелся, женился. Не знаю, может не спасенный, не знаю. Но то, что я хочу сказать, что если Бог допускает, благословляет, там, служение он продолжает, дети рождаются, вроде бы все хорошо в этой новой семье, это не значит, что Бог это одобряет. Царь Давид, у него много было жен. У него много было жен. Он не должен был иметь жен. Бог благословлял Давида. Но мы знаем, это было неправильно, то, что у него столько было жен. Это было неправильно. Он не умножал колесницы, но он умножал жен. Это было неправильно. И когда мы Второе Царство, я об этом говорил. И это тоже аукнулось ему. Потом у него Соломон вообще там посмотрел на папу. И вся страна пострадала. Да. Бог поругаем не бывает. В конце концов, это аукнется. И Бог не всегда наказывает, Бог не всегда показывает, но в конце концов Он покажет свое слово. Но у нас уже есть слово. И, конечно, Бог хочет, чтобы мы были чисты, непорочны, свободны от скверны этого мира, от этого мирского духа, от этого фарисейского духа, от этих лазеек. Бог хочет, чтобы мы были свободны. И мы можем быть чудаками, как Иоанн Креститель, да. Но это лучше для нас будет, потому что это, с точки зрения небес это хвалится. В общем, я говорил, пытался вам сказать, что так как двое, одна плоть, все, пока не живы, повторных браков, это Иисус называет это прелюбодеяние. Это не является браком. Аминь.